Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем богомолие по Покровскому храму в Филях. В прошлый раз мы обошли этот храм вокруг. Нам рассказали об уникальной архитектуре. Архитектуре, которая показала нам невероятно тонкое духовное чутье наших русских зодчих, которые впитали в себя красивейшие элементы, связанные с западноевропейской традицией, и все это воплотили в храме, который представляет собой продолжение традиции нашей русской архитектуры. Это пятиглавый храм, иже под колоколы, но его пятиглавие несколько видоизменено. Сам храм настолько уникален, настолько красив, лепотен, как сказали бы в древности, что даже иностранцы, которые приезжают сюда, чтобы полюбоваться этим чудом архитектуры, не могут понять, что он из себя представляет по стилю. И как только этот храм не называли «Нарышкинская барокко», «Московская барокко», это, как сказали, «Нарышкинский стиль», стиль, впитавший в себя все. Мы с вами, обойдя этот храм, взошли сюда по лестнице, на второй этаж. Этот этаж представляет храм в честь иконы нерукотворенного образа Спасителя, обетный храм. В честь именно этого образа и был построен этот каменный храм Львом Кирилловичем Нарышкиным, ближайшим сподвижником и дядей Петра Великого. Нас сопровождает Наталья Алексеевна Мерзлютина, кандидат искусствоведения, заместитель заведующего отделом музея имени Андрея Рублева, музей русской художественной культуры 17 века, хранитель убранства церкви Покрова в Филях.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я вошла сюда и просто остановилась в изумлении. Такого убранства я не видела еще ни в одном храме.
Ну, в таком объеме, конечно же, убранство сохранилось только в церкви Покрова в Филях. Дело в том, что здесь сохранился подлинный высокий девятиярусный иконостас одновременной постройки храма, выполненный в конце XVII века. Клиросы, места для певчих северной и южной части иконостаса, выступающие на солее. Кроме того, на западной стене сохранился балкончик владельца, так называемая царская ложа. Все это представляет собой примеры прекрасной резьбы. Экседры, лепестки, которые примыкают к центральному пространству храма, оформлены в чуть более позднее время, не в конце XVII, а в середине XIX века. В простенках помещены иконы в киотах, окна обрамлены арочками резными. Кроме того, у нас сохранился подлинный пол, который считается первым паркетом России. Это дубовый паркет конца XVII века. Я много занималась нарышкинским стилем, читала описи храмов, в том числе не сохранившихся или сохранивших только архитектуру, не сохранивших внутреннее убранство. Во многих были именно такие дубовые полы. Я имею в виду вотчинные центрические храмы конца XVII века, построенные ближайшими сподвижниками царя, боярами и князьями, которые имели дорогие внутренние убранства.
Убранство действительно дорогое, необыкновенной красоты, выпуклая, очень красивая, глубокая резьба, какой не было раньше, причем она еще и сквозная. Но вот что меня изумляет, почему-то нет росписей на стенах. Так и было раньше?
Действительно, в храме Сейчас в центральном пространстве нет росписей. Они были забелены при реставрации интерьеров в 70-е годы, но они были не первоначальными, а выполнены в середине XIX века, и они частично сохранились в западном лепестке, в западной эксцедре. Вот вы видите такую гризаль, очень красивый на голубом фоне, образ коронования Богоматери. Такие пальметы, выполненные серебристыми красками. Первоначально нарышкинские храмы не расписывались. Вот эта древняя традиция не была впитана нарышкинским стилем. Все знают, что изначально храмы украшались мозаиками, фресками, затем масляными, клеевыми красками уже после нарышкинского стиля. А вот в эту эпоху храмы оставались белостенными. И это связано с тем, что резьба иконостасов, которую освоили русские мастера в 80-е годы XVII века, видимо, так восхищало и их самих, и заказчиков, что не хотелось отвлекать внимание от этой богатой, замечательной резьбы и от самих иконостасов. Я хотела еще сказать, что, конечно, иконостасы в храмах нарышкинского стиля сохранились. Кроме церкви Покрова в Филях известны иконостасы храмов Новодевичьего монастыря, где работали те же мастера, скажем, иконостасы Успенского собора в Рязани, уникального храма-памятника. Я иногда упоминаю термин «памятник». Для искусствоведов памятник – это произведение искусства. И памятники культуры – есть такое понятие, которое можно применять и к храмам в том числе. В данном случае я говорю о храмах-памятников древних. И вот Успенский собор в Рязани – это замечательный пример соединения традиций и новаторства, потому что он построен по образцу Успенского собора Московского Кремля, продолжает вот эту древнюю традицию пятиглавых успенских соборов, с одной стороны, а с другой стороны, он как бы переодет в новые белокаменные одежды нарышкинского стиля и парит над Рязанью, как такой прекрасный образ. Это как раз яркий пример того, как для мастеров этого времени была нужна и традиция, и старая, и новаторство, и новое, и соединение традиции и новаторства породило как раз вот нарышкинский стиль.
Эти замечательные клиросы, правый, левый клирос, по-моему, таких памятников я тоже нигде не встречала. Удивительная резьба, круглые они сами, вот эти клиросы, скорее многогранники такие, но как бы округлые такой формы. Стоят как бы на звериных лапах, объемлющих шары. Замечательная резьба, которая изображает корзины, наполненные цветами, плодами, колосьями, ветвями. И эти корзины как бы не имеют дна. И все это изобилие плодов, оно распространяется дальше, из-под дна. Что это означает? Это что, символ райского сада, питающего нас здесь, вот в храме? Очень это все красиво. На черном фоне идет позолоченная деревянная резьба, выпуклая, красивая, с колонками, с висящими кистями. Что это за памятник? А такого у нас тоже не было на Руси.
Эти места для певчих с северной и с южной стороны действительно такое нововведение. То есть они оформлены по-другому. Естественно, места для певчих существовали в более ранний период, но часто они закрывались какими-то иконами, как и сейчас часто встречается иконная. А здесь такие открытые кафедры, напоминающие западноевропейские проповеднические кафедры, имеющие такую граненую форму. Их орнамент, конечно, по всей видимости, взят с каких-то гравюр. Это такие изобилующие плодами корзины, которые напоминают нам о райских плодах, то здесь в данном случае все обозначает все. Конечно же, вот в западноевропейской традиции вообще было четко разработана даже символика отдельных фруктов, но здесь к нам эта культура уже пришла в таком готовом варианте. Скорее нужно говорить просто о прекрасном образе рая, золотого, богатого и счастливого.
Все-таки здесь символика есть, потому что мы видим грозди винограда, символизирующие Христа и Евхаристию, мы видим гранат, розы, лепестки акантов, да? И что отрадно, почему я заговорила именно об этих клиросах, на этих клиросах пел Петр I.
Да, Петр I, который в это время еще не был императором, а был только царем, поскольку императором он стал уже последние годы своей жизни в Петербурге, Царь Петр по преданию, по документам, любил оставаться на клиросах и никогда не поднимался по ступенькам в царскую ложу. Но, может быть, это связано было просто с его ростом, потому что лесенка очень узкая и неудобная, и подниматься туда некомфортно, тем более такому высокому человеку. А вот вы еще упомянули виноград. Конечно же, виноградная лоза, символ христианского учения, наиболее часто используется в резьбе и каменной, и деревянной. И обязательно колонны, которые мы видим, украшают листья винограда. Очень часто колонны нарышкинского стиля украшают даже такие грозди винограда. В данном случае это в основном листья. Мне хотелось обратить внимание на очень интересные детали. Дело в том, что нижний ряд вот этой богатой резьбы включает в себя некоторые детали, которые мастера помещали сюда, не очень ассоциируя их с какими-то символами. Внизу вы видите такие круглые яблочки, которые на самом деле изображают сердце Христово. Это очень популярный сюжет в католическом искусстве. Но так же, как изображение коронования Божьей Матери, о котором мы сейчас говорили, это тоже веяние Запада. Дело в том, что на рубеже 17-18 веков на Русь попадает очень большое количество западноевропейских изводов. В основном это образы Богоматери. И многие из тех образов, которые мы сейчас почитаем, на которые мы молимся, связаны с западноевропейской традицией. Но нельзя говорить, что это католические образы, потому что, конечно же, они попадали на Русь в основном через гравюры. Были целые такие своды, где описывались богородичные иконы, и к ним прикладывались гравюры. Но когда их выполняли на иконной доске, во-первых, часто использовали старую технику темперной живописи, а во-вторых, иконы изменялись или русифицировались. Скажем, Мадонна, Богородица, как ее называют в западноевропейском мире, часто изображавшаяся с непокрытой головой, в русской традиции чаще всего голова Богородицы покрывалась покровом. И многие иконы, о которых я говорила, скажем, «Всех скорбящих радость», «Богоматерь всех скорбящих радость», «Утоли мои печали», «Прибавление ума» – это все образы, появившиеся в русском искусстве именно в это время. Но мы их почитаем, они прославились именно в это время. И есть образы, которые очень почитаются и католиками, и православными. Скажем, Ченстаховская Богоматерь.
Если мы говорим о некотором таком католическом влиянии, то я усматриваю их и в иконах, которые здесь находятся в этом необыкновенном многоярусном иконостасе, который тоже завершается не совсем традиционным образом. Думаю, вы сейчас об этом расскажете. А кто автор этого изумительного иконостаса? Высокий русский иконостас нам известен. Но здесь я вижу, он по своей конфигурации подчиняется архитектурному решению этого храма. Верхняя часть его гораздо уже, чем нижняя. Да, вот тут какие-то такие интересные переходы. Как бы в саму структуру иконостаса включены даже два боковых окна с очень красивой такой резной орнаментацией.
Иконостас – это то, чем мы можем гордиться. Это как раз придумали русские мастера. Высокий русский иконостас появился на рубеже 14-15 веков. Изначально он состоял из нескольких рядов, а в эпоху нарышкинского стиля, то есть было изначально только 5 рядов, местный, Иисус, праздничный, пророки и праотцы. А то, что мы видим перед нами, это 9-ярусный иконостас, который дополнен еще 3 рядами страстного цикла, предположительно добавленными здесь уже в начале 18 века, потому что они выполнены по западноевропейским гравюрам. Известен конкретный мастер, эти гравюры появились уже в более позднее время, не тогда, когда строился храм. А венчает это все объемное распятие с предстоящими. Мы не знаем имя архитектора, как мы говорили, имена зодчих нам неизвестны, поскольку архив Нарышкиных сгорел во время пожара 1712 года, то есть где-то через 20 лет после строительства храма, но мы знаем имя резчиков и иконописцев, потому что на некоторых иконах и на распятии сохранились имена. На иконах сохранились имена Карпа Золотарева, сотоварищей, и именно он вырезан на распятии, хотя Карп Золотарев нигде не упоминается как резчик, он упоминается как живописец, иконописец и как человек, который умел составлять чертежи, о чем мы говорили в прошлой передаче. Возможно, именно он привез с Украины для царя Федора Алексеевича и чертеж. который лег в основу нового собора Донского монастыря и впоследствии также пригодившийся и для филей.
Вы сказали «живописец». Это уже некое новшество для России.
Здесь есть имя Карпа Золотарева и иконописца Кирилла Уланова. Если Карп Золотарев продвигал такую новую живописную манеру письма для русской иконописи, мы видим его иконы на золотом фоне, крупно написанные фигуры, то Кирилл Уланов продолжал древнюю иконописную традицию. Ему принадлежит рама к образу Спаса Нерукотворного, утраченному, который сюда был помещен как раз Львом Кирилловичем Нарышкиным. Это образ, перед которым он молился в 1682 году во время Стрелецкого бунта. Возможно, он хранился в семье и был вложен в храм. Поскольку он имел небольшие размеры, то к нему была исполнена рама с историей обретения образа Спаса Нерукотворного. И в пару к нему была написана икона Успения Богоматери, также с циклом Богородичным, вот, севера от Царских врат. Мы видим икону Успения Богоматери. Это довольно редкая традиция, когда Спасской иконе соответствует Богородичная икона в виде праздника Успения. Но я думаю, что это связано с тем, что Спас Нерукотворный и Успение Богоматери – это два близких праздника, и как бы обе иконы в данном случае были праздничными. 28 и 29 августа под празднество как раз Успение тоже. Это лето, и здесь всегда тепло, и второй год здесь происходит на Спаса Нерукотворного божественная литургия. Мы очень аккуратно храним храм, служится здесь без свечей, свечи все ставятся по благословению настоятеля в нижнем храме, записочки там подаются, а здесь совершается только при самом необходимом количестве свечей божественная литургия.
И здесь служба при таких уникальных интерьерах.
Ну, две литургии были отслужены в этом году и в прошлом году. Конечно, мы каждый раз очень волнуемся, потому что это уникальные подлинные интерьеры. Но да, вот две литургии были совершены для того, чтобы храм жил.
Да, но пол скрипит, дорогие радиослушатели, так что вы так не обращайте внимания вот на этот скрип. Мы переходим с места на место. Я хочу сказать, что иконы, выполненные Кириллом Улановым, необыкновенно изящны, хороши на золотом фоне, какое-то такое невероятное узорочье, где с трудом можно различить фигуры. Это все выглядит очень декоративно, светло, легко и изящно. Но вот другие иконы, я вижу, они уже объемного характера, объемные фигуры, объемные лики, причем с какими-то индивидуальными чертами, не похожи на себя святые, а может быть, они даже написаны с кого-то из близких этому художнику. Я права или нет?
Да, конечно, вы правы, но сначала мне хотелось еще раз вернуться к Кириллу Уланову. Рама к образу Спаса Нерукотворного и Успения, тоже с Богородичным циклом, циклом Успения Божией Матери, отличаются от икон Карпа Золотарева. Вы видите, что каждое клеймо обрамлено золотой рамой, которая напоминает и саму резьбу иконостаса. Важно сказать, что до середины XIX века иконостас выглядел несколько по-другому. Он был золоченый, но сам фон иконостаса был выполнен темными-темными сине-зелеными красками. И именно так выглядят вот эти картуши, обрамляющие каждое клеймо на иконе Успения Богородицы и на раме с циклом Спаса Нерукотворного. То есть это получается такая барочная стилистика, продление пространства, что икона в малом повторяет и сам образ иконостаса. Действительно, остальные иконы выполнены по-другому. Но вот мне хотелось обратить внимание на две иконы праздничного ряда Благовещения и Рождество Христово. Явно в основу легли западноевропейские гравюры, потому что Благовещение изображено в интерьере с окнами. Богородица стоит за чтением книги, около такого небольшого аналоя, да. Пол изображен разноцветными в шахматном порядке квадратиками, как на голландских гравюрах. В сцене Рождества Христова Богородица изображена тоже не по-древнерусски, не возлежащей рядом с младенцем, а как поклоняющейся Спасителю, отдельно лежащему на соломе. Вот это как раз тот самый пример, когда в основу легли западноевропейские гравюры, которые были переосмыслены, выполнены совершенно в другой технике. И это соединение, так же как в архитектуре, традиции и новаторства. Ну и, конечно же, сама форма овальная и круглая этих праздников, чередующиеся, связана с западной барочной традицией. Если говорить вообще о стилистике, то иконостас гораздо более напоминает архитектуру барокко, вообще стиль барокко, чем сама архитектура храма, именно своей пышностью и вот этой формой, который повторяет форму храма восьмерик на четверике, то есть внизу, где идет четверик, нижние ярусы широкие, а вверх только центральный вздымается ярус, уводя взгляд молящегося в вышину. Как я уже говорила, иконостас храма завершается резным распятием, на котором вырезано имя Карп Золотарев. По документам Карп Золотарев нигде не проходит как резчик, но однако вот этот факт. Резное распятие было разрешено устанавливать в русских иконостасах на церковном соборе 1667 года. Первое распятие, по всей видимости, было в Новом Иерусалиме, тогда же, когда изображение Христа в темнице появилось. Ну и затем оно стало активно использоваться в венчании храмов нарышкинского стиля. А вы еще спросили меня о том, что иконы напоминают живых людей. Действительно, специалисты считают, что в образе архидиакона Стефана и Лаврентия мастера использовали портреты Петра I и Иоанна, его соправителя. С одной стороны, изображать живых людей на иконах в православной традиции было невозможно, в отличие от католической, где можно было написать Мадонну с портрета, да, собственной жены. А с другой стороны, нужно понимать, что роль царя обожествлялась. Царь считался помазанником Божьим и наместником Бога на земле, поэтому изображали не простого человека, а изображали именно царя. Мне еще хотелось обратить ваше внимание на центральную, самую крупную икону Преста Царицы или Царь Царем, где Господь Иисус Христос восседает на троне, а перед ним предстоят Богоматерь и Иоанн Предтеча со свитками. Господь и Богородица одеты в одежды русского царя и царицы, а на голове Иисуса Христа венец, напоминающий папскую тиару, на что тоже обратила внимание Ирина Леонидовна Бусева-Давыдова, которую я упоминала имя этой исследовательницы в предыдущей передаче. Конечно, если бы об этом сказали мастерам конца 17 века, что они копируют папскую тиару, это было совершенно невозможно. Но они просто пользовались гравюрами, и для них это драгоценный убор прежде всего. Местный ряд иконостаса по традиции вотчины храмов содержит иконы патрональных святых самого заказчика храма и его ближайших родственников.
То есть святых небесных покровителей.
Небесных покровителей. Слева у нас Петр и Павел. Слева от иконы Успения Богоматери в левой части в Северной от Царских врат. Справа Иоанн Предтеча и Алексей Человек Божий. Понятно, что это небесные покровители Петра I, Иоанна, его соправителя, и покойного к тому времени царя Алексея Михайловича Тишайшего. Как я уже сказала, в образах архидиакона Стефана и Лаврентия, по-видимому, изображены просто портреты Петра и Иоанна на диаконских вратах, а первосвященников по традиции. А на заворотах изображены святые Адриана Наталья. Она была покровительницей царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной и сестры, собственно, Петра, Натальи Алексеевны. Поэтому она здесь изображена, как я уже говорила в предыдущей передаче, когда храм строился, Наталья Кирилловна здравствовала, она умерла только в 1994 году. А напротив изображены Лев и Параскева. Лев, конечно же, небесный покровитель Льва Кирилловича Нарышкина, заказчика храма.
Скажите, пожалуйста, а вот эти вот изображения в таких тоже роскошных массивных рамах, которые находятся под окнами граненой формы?
Это такое украшение, огромные киоты с крыльями, которые по древним документам называются скрыдла. Вообще у всего этого в конце 17 века было название и у деталей архитектуры, и у деталей в резьбе иконостаса. Здесь изображены образы слева северности сошествия Святого Духа и Антоний и Феодосий Печерские вот в этих угловых добавлениях. А на южной стене Троица Новозаветная, по-моему, Сергий и Никон Радонежские.
А вот я вижу, что все-таки какая-то роспись сохранилась в куполе. Тоже роспись с сюжетом Троицы Новозаветной.
Да, первоначально действительно, я говорила, что подобные храмы не расписывались, но свод обычно все-таки, вот эта скуфейка свода, она все-таки расписывалась. И в данном случае у нас помещена композиция «Троица новозаветная», которая появилась в русском искусстве в середине XVII века. Все прекрасно понимают, как выглядит Троица Ветхозаветная. Это три ангела, да, за столом явившиеся Аврааму и Саре. А здесь изображены Бог Отец, Иисус Христос, слева и справа от небесной сферы, и Дух Святой в виде голубя, сходящий на эту сферу. И окружены они сонмом ангелов, небесным воинством.
И вот это замечательное произведение декоративно-прикладного искусства «Паникадило». Вы уже говорили, что здесь изображены тюльпаны. Вот я их уже вижу. Вот бутоны тюльпанов, которые спускаются с этой цепи, которая держит роскошное паникадило.
И само паникадило, роспись свода и паникадило, она очень большой процент реконструирована в XIX веке, и реставраторы 70-х годов XX века тоже приложили к этому руку. Действительно, на цепи паникадила изображены такие лепестки и бутоны тюльпанов, напоминая нам о легенде о том, что здесь была разбита первая тюльпановая плантация России.
Наверное, это благодарность царю Петру Первому за то, что он привез сюда мешок луковиц тюльпанов. И вот они украсили. Как раз они располагаются напротив царской ложи.
Да-да-да, они располагаются напротив царской ложи и, на самом деле, таким несколько разрезают пространство между иконостасом и царской ложей, потому что, когда ты смотришь из царской ложи, а вообще туда мы не пускаем экскурсантов, она очень хрупкая, а если только специалистов для очень важного исследования, на царской ложе сохранились росписи под камень, напоминающий вообще что-то необыкновенное, авангардное. Сохранились они только в этом храме разноцветные, как будто каменный спил такой. Но известно, что подобным образом были украшены и другие царские ложи, скажем, в Троице Лыково, вот, в храме, который построен в это же самое время Мартемьяном Кирилловичем Нарышкиным.
Мне кажется, нужно просто низкий поклон передать всем тем реставраторам, которые участвовали в восстановлении и этого иконостаса, и всех элементов декора. Да к тому же известно, что во время войны были сняты главки на этом храме, да, и здесь рядом взорвался снаряд, который тоже повредил храм. То есть все абсолютно надо было восстанавливать. Эта работа, конечно, просто титаническая. Низкий поклон всем реставраторам. Это ведь реставраторы музея имени Андрея Рублева?
Нет. Это были еще другие специалисты. Дело в том, что храм очень пострадал во время Великой Отечественной войны. Были разобраны главы для того, чтобы не привлекать внимание к храму. И рядом, насколько я помню, находился военный завод, чтобы просто не было здесь бомбежки. Но рядом все-таки разорвалась бомба, поскольку все знают, что немцы очень близко подошли к Москве в этот период, и оставалась долгое время воронка. Но ценность этого храма всегда осознавалась. И в XVIII веке, когда сюда в 1767 году приплыла Екатерина II и посетила этот храм как восьмое чудо света, ценность этого храма всегда осознавалась. И после Великой Отечественной войны, а службы здесь практически до войны шли в Нижнем храме, поскольку храм пострадал, то реставраторы из реставрационных мастерских, тогда этот храм не имел отношения к музею имени Андрея Рублева, Евгений Васильевич Михайловский и Ирина Валентиновна Ильенко, вот благодаря Ирине Валентиновне мы и получили этот прекрасный храм, долгие годы занимались его реставрацией. На самом деле была создана целая методика реставрации храмов нарышкинского стиля именно на этом памятнике, которая легла в основу реставрации других подобных храмов. Реставрация эта вела, все фасады делались в 50-е и 60-е годы, а все 70-е годы занимались реставрацией интерьеров. Именно в 1971 году этот храм, который, в общем, было непонятно, что с ним делать дальше, но осознавалась его ценность, стал филиалом музея имени Андрея Рублева, и долгое время, почти 10 лет, велась реставрация интерьеров, икон, иконостаса. И в 1980 году в разгар Олимпиады отдел распахнул тогда филиал, а теперь отдел распахнул свои двери для посетителей. И это был один из самых посещаемых объектов, как рассказывают мои коллеги, вот в период Московской Олимпиады 80-го года. Его показывали, поскольку это лето и летнее посещение, как жемчужину, чем, собственно, он и является. А в Нижнем храме отапливаемый музей устраивал выставки. Там всегда выставлялись произведения религиозного направления. Как я говорила, я пришла сюда работать в 1997 году. Я застала только две последние выставки: гравюры греческого мира и вот выставку орнамента христианского. Ну и те выставки, которые отчеты я видела предыдущие, об интерьерах Нарышкинского храма. Здесь всегда были выставки, связанные с церковным искусством России.
Наталья Алексеевна, я думаю, теперь нам нужно перейти в ту часть этого храма, в тот лепесток этого храма, где мы видим еще одно сокровище, дошедшее до нас с середины XVII века. Вы уже о нем упоминали, и я думаю, сейчас нам расскажете.
Мы находимся в северном лепестке или в северной экседре храма. И у нас здесь выставлено произведение, памятник и святыня одновременно. Это престол нижнего храма Покрова в филях. Специалисты датируют его серединой XVII века. Судя по всему, он был связан еще с первоначальным деревянным храмом Покрова в филях. А при строительстве каменного был перенесен, и алтарь был перенесен в алтарь каменного храма. Когда здесь возобновлены были богослужения, был заказан новый престол, на котором совершаются регулярные богослужения в Нижнем храме. А этот, который у нас хранится и включен в Государственный музейный фонд Российской Федерации, он выставлен как произведение искусства и как святыня. На самом деле это очень важно, потому что никто не знает, как выглядит престол, а это настоящий дубовый престол середины XVII века. Он сборный. Единственное, вот верхняя эта доска заменена в XIX веке.
А рядом с этим престолом я вижу тоже бочкообразное, такое вот черное, обтянутое обручами. Что это вот за сооружение?
Вы знаете, это купель XIX века, которую тоже мы храним как святыню, да, в которой крещены были многие люди. Это такое большое, оцинкованное, такая действительно бочка, стянутая огромными кольцами. Внутри оцинкованное пространство. А эту мы тоже показываем. Она очень напоминает те бочки, которые сейчас на крещение ставятся, просто там на Красной площади, по-моему, да, в Москве ставятся такие бочки, куда может поместиться взрослый человек.
А вот это вот темное, это что? Это какое-то религиозное тоже полотно религиозного содержания или иконы? Я как-то понять не могу. Тоже в очень красивой раме на таком специальном как бы постаменте, отдельно выставленной. Что это?
Вы знаете, это картина, возможно, даже и западноевропейского мастера, может быть, какого-то русского мастера, снятие с креста.
А вот теперь я вижу, да, тут нужно просто отойти в сторону.
Это пример академической живописи, да. Я как раз рассказывала про то, что Кирилл Уланов, иконописец, отличался от живописца Карпа Золотарева. И Карп Золотарев стоял у истоков живописной палаты. Потом это все постепенно превратилось в Академию художеств, где стали преподавать западноевропейские навыки. На самом деле многие художники писали религиозные сюжеты. И мы знаем Боровиковского как мастера-портретиста. Оказывается, что он написал большое количество икон. Еще неизвестно, что он считал своим основным делом жизни.
Но так же, как и Брюлов, Карл Брюлов, ведь на его распятие ходили даже Пушкин, который многие часы простаивал перед этим распятием, и Гоголь, они просто плакали. Оно было выставлено в одном из храмов протестантских в Петербурге.
Дело в том, что ситуация до революции была, конечно, другой. Поскольку общество было церковным, во всяком случае, это была официальная господствующая религия. И в Академии художеств, несмотря на то, что учили по западноевропейским образцам, учили масляные живописи, академическая манера, как мы пишем до сих пор, художники чаще всего на главный проект Академии художеств, какое-то главное задание, выполняли на религиозный сюжет.
Не это, на античный сюжет?
Да, это было естественно писать явление Христа народу, Христос перед Пилатом, в одном случае Иванов, да, в другом случае Ге. Это было естественно писать какой-то христианский сюжет, только в западноевропейской манере. И вообще вот это представление о том, наше, не наше, православное, не православное, оно к тому времени не имело такого значения. Как я уже говорила в начале передачи, очень многие богородичные образы пришли к нам из западноевропейского мира, но были приняты православным русским обществом. Если мы вспомним икону умиления, на которую молился батюшка Серафим Саровский. Святой на нее молился, и мы до сих пор почитаем этот образ. Поэтому Дух Святой парит где хочет.
Ну да, это один из изводов Благовещения.
Богоматерь, на которой молился батюшка Серафим Саровский, Остробрамская, вот такой тип изображения.
Здесь лежат и какие-то книги старинные. Что это? Так как верхний храм – это все-таки музей, который иногда предоставляет возможность церкви здесь совершать богослужение, то здесь в витринах выставлены еще другие экспонаты.
Да, мы здесь выставляем книги прихода и расхода церковных денег, которые у нас сохранились от XIX века, чтобы могли себе представить. На самом деле, дело производства и расход велись замечательно в XIX веке. Все записывалось, какие поступали средства, от каких благотворителей, как они расходовали, что было покупаемо на эти деньги. А также здесь у нас две книги церковной описи 1813 года, которая очень ценна, поскольку она дает опись храма после наполеоновского нашествия сразу. И опись церковная 1856 года. Она позволяет тоже сравнить эти два храма.
Мы перешли в западный лепесток. Но здесь вот тоже выставлены витрины. Ой, какой-то ключ. Что это?
Это ключ от верхнего храма, который, да, до сих пор можно использовать. Он напоминает золотой ключ.
Золотой ключ, да, если его почистить.
Он большой, да. Он действительно до сих пор действует. На него можно закрыть верхний храм, но мы очень боимся его потерять. Поэтому выставили его как отдельный экспонат, естественно. Здесь фрагменты печного изразца 17 века. Именно так выглядели печи нижнего храма, который отапливался.
Красивый, расписной.
В 17 веке.
Это голландские, наверное?
Да, голландский фрагмент изразцов.
Это на белом фоне голубым, да, это что?
Да. Здесь всякие сюжеты, пасторальные сценки, зарисовки из голландской жизни. Эти изразцы были куплены и привезены сюда. Дело в том, что изразцы стоили очень дорого. И если в Голландии это украшало только печи, то в России это украшало все что угодно, свидетельствуя о богатстве заказчика. Скажем, в Меншиковском дворце в Петербурге Александр Меншиков украсил целую залу этими изразцами. Хотя это для меня больше напоминает, не знаю, бассейн, например, или что-то. Но ему важно было показать дороговизну, дороговизну украшения.
А здесь что это украшало?
Это украшало подоконники до конца 18 века. Такими изразцами украшались подоконники. А потом они были заменены на искусственные мраморы. Предположительно, реставрация в конце 18 века проводилась под надсмотром знаменитого архитектора Казакова. Потому что еще вот Ирина Валентиновна Ильенко был обнаружен чертеж, подписанный, что досматривал этот чертеж Казаков. Кроме того, сейчас мы видим стекла прозрачными в окнах, а в древности известно, что здесь были витражи, привезенные после покорения Нарвы.
И тоже вставленные Петром уже... Первым?
Это один из Нарышкиных привез, но уже после смерти Льва Кирилловича. По-моему, это был Кирилл Алексеевич Нарышкин, если я не ошибаюсь. В начале 18 века здесь изображены были всякие геральдические сцены, гербы. То есть храм действительно представлял собой такую гениальную смесь из отдельных черт возрождения, барокко, манеризма, собственной традиции и в данном случае еще и средневекового готического искусства. Да, голландского искусства 17 века.
Так, а вот в этой витрине какие-то цветы сделаны из что-то из жести?
Да, это как раз подлинные тюльпанчики 17 века, которые сохранялись у нас на цепи паникадила. Частично они были заменены в более позднее время реставраторами, и те, которые не могли уже занять свое место, у нас выставлены в качестве экспонатов, чтобы можно было поближе рассмотреть вот эти тюльпаны и еще какие-то цветы, которые мне сложно даже назвать, на что они больше похожи.
Да, такие многолепестковые.
Многолепестковые ромашки, розочки.
Ну, хорошо, что их сюда поместили, потому что те, которые висят на люстре, они очень высоко, их так не видно.
Но я еще раз хочу напомнить, перед тем, как мы перейдем в Нижний храм, что Нижний храм давно используется как церковное помещение по своему прямому назначению. Там не сохранилось таких уникальных интерьеров. Интерьеры Нижнего храма связаны уже были выполнены в середине XIX века, потому что они очень пострадали в наполеоновское нашествие, но просто потому что там чаще совершались богослужения, и храм отапливался. Поэтому он часто и поновлялся, и каждые 15-20 лет расписывался. А верхний храм, как я говорила, никогда не отапливался и производилось только несколько богослужений за лето, воскресные и какие-то большие праздники. Сейчас вверху, если нижний храм открыт каждый день с 8 до 6, и тут служатся все субботние, воскресные службы, обязательно праздники и подпразднества, то вверху действует музей, открыта экспозиция в летнее время – с 15 мая по 15 октября. У нас выходной день среда, и вторник у нас экскурсионный день, когда мы заранее записываем экскурсии. На самом деле на экскурсию можно записаться по телефону, который можно найти на нашем сайте, но не в тот же день, а лучше заранее, чтобы экскурсовод мог провести эту экскурсию. А кроме того, для одиночных посетителей тоже храм открыт в летнее время. В выходные всегда, естественно, можно попасть и в верхний, и в нижний храм. И раз в году на престольный праздник Спасения Рукотворного здесь проводится божественная литургия.
Я вижу, что в этом храме счастливая возможность существования на одной территории и музея, и храма. И это правильно, потому что второй этаж, он настолько уникален, и здесь обязательно должен быть какой-то музейный хранитель и специалисты, которые ухаживают за сокровищем, великолепием и, в общем-то, святыней России.
Дело в том, что болезненное взаимоотношение музея и церкви, на мой взгляд, было искусственно раздуто в 90-е годы. И сейчас эпоха наступила другая. Во-первых, многие музейные работники стали такими же церковными людьми. Это всеобщее достояние. Это принадлежит церкви, это принадлежит верующим, неверующим. Сюда может прийти каждый человек. Человек, который пришел, увидел эту красоту, может быть некрещенным, может быть крещенным, но неверующим, он может обратиться к Богу через красоту. И, естественно, я уверена, что здесь должен оставаться музей. У нас счастливое, на мой взгляд, сотрудничество. Мы давно ладим. Музейные сотрудники очень ладят с приходом, и я тоже считаю это большой частью своей жизни. И почетный настоятель, отец Борис Михайлов, и новый настоятель, отец Александр, иеромонах Александр Зарубин, мы находим общий язык, стараемся решать все вопросы сообща. Но самый насущный вопрос – вопрос реставрации храма. И очень важно, чтобы люди, от которых это зависит, руководители нашей страны, и церковное начало, и Министерство культуры повнимательнее обратилось бы к реставрации этого памятника.
Ну что ж, а теперь, наверное, самое время нам спуститься вниз. В тот храм, где проходят богослужения, на первый этаж. Где, конечно, уже нет таких уникальных интерьеров, но есть много моленных образов и старых, и новых. Ну вот, мы с вами спустились, дорогие радиослушатели, в нижний храм, который также не имеет практически росписей на стенах, кроме некоторых фрагментов. И вот об этом храме нам вновь расскажет хранитель убранства храма Покрова Божьей Матери Филях.
Я уже сказала, что в Нижнем храме Покрова Пресвятой Богородицы в Филях проводятся регулярные богослужения. Храм открыт для посещения каждый день с 8 до 6. Сюда можно прийти и на богослужение, и просто помолиться, написать записочки, подать какие-то требы, поставить свечку. В этом храме иконостас выполнен в более позднее время, уже в середине 19 века, в 40-е, 50-е годы. Первоначальный иконостас не сохранился. Он, конечно, имеет духовную ценность, но такой ценности художественной, как иконостас верхнего храма, конечно, он не имеет. Хотя все это продолжает хранить музей.
Я вижу здесь два главных храмовых образа. Конечно же, икона Покрова Божьей Матери, которая находится в иконостасе слева от основного образа. А основной образ здесь – нерукотворенный образ Спасителя.
Да, справа и слева от царских врат помещены иконы Спаса Нерукотворного и Казанской Божьей Матери. Конечно же, Спас Нерукотворный имеет отношение еще и к освящению престола верхнего храма, хотя храмовым образом является икона Покрова Божьей Матери. На боковых царских вратах, рядом с боковыми царскими вратами, у нас помещены образы Адриана и Натальи, вновь напоминающие нам о покровительнице, сестре заказчика храма, вдовствующей царицы Натальи Кирилловны Нарышкина. А справа образ Дмитрия Ростовского. Канонизировано уже в XVIII веке. Естественно, в верхнем храме такого образа просто не могло быть. В этом храме есть иконы, которые сохранились от первоначального убранства и находящиеся на музейном хранении. Потому что какие-то иконы более древние, чем иконостас. Например, в западной экседре есть две иконы 12 апостолов, 6 и 6 апостолов. Сейчас мы их с вами увидим. Росписи частично сохранились от XIX века. Нижний храм активно использовался, поэтому он записывался несколько раз. И при реставрации здесь была применена такая музейная традиция показа разных слоев живописи. Но главный образ Покрова помещается вот в этой западной эксцедре. А вот один из образов шести апостолов у нас находится на реставрации, он временно заменен, а второй образ находится с южной стороны в западной эксцедре. Эти образы, по всей видимости, происходят из первоначального иконостаса XVIII века и, конечно, обладают ценностью. Кроме того, здесь имеется икона более позднего времени, которая имеет надпись, что она вложена в 1902 году крестьянином деревни Фили Платоном Ивановичем Сечиным, который вложил эту икону вот, буквально за 15 лет до революции. Эта икона явления Богоматери Сергию Радонежскому. Она обладает всеми чертами неорусского стиля. Скорее всего, была выполнена просто в мастерских Троицы Сергиевой Лавры. И напротив нее расположена икона Покрова Божьей Матери в замечательном большом киоте. Мы называем их казаковские киоты, поскольку они связаны, видимо, с реставрацией конца XVIII – начала XIX века, производимой под надзором архитектора Казакова. И здесь изображена храмовая тоже святыня Покров. Поэтому человек, пришедший на Покров, он может молиться, естественно, и на основную икону, которая в иконостасе, но там нет возможности приложиться. А здесь можно приложиться к иконе, которая на музейном хранении, но закрыта стеклом. В нашем храме есть иконы, и не связанные с первоначальным убранством. После революции 17-го года, в советское время, они были свезены из каких-то других храмов, иногда мы даже не знаем из каких. Вот, например, замечательный образ Феодосия Черниговского в киоте, представляющий собой такой ансамбль неорусского стиля начала XX века. Кроме того, образ ростовые спасители Богоматери, которые тоже помещены в одновременные киоты, представляют собой пример церковного искусства середины XIX века. Они прекрасно перекликаются с самим иконостасом. Поскольку здесь действующий храм, есть много и новописанных икон в отдельных киотах помещенных, которые выкладываются в день праздника, или к ним можно прикладываться, они тоже под стеклом, когда человек посещает храм. Новописанные иконы Николая Чудотворца и вот также иконы новомучеников.
Мы сейчас подходим к иконе новомучеников. Здесь изображены два новомученика этого храма.
На иконе изображены два святых, которые в руках держат нашу церковь. Слева изображен священномученик Алексей Троицкий, который был рукоположен уже после революции, принял священнический сан только в 1920 году.
И ведь не побоялся. В это время уже шли жестокие гонения, а он не побоялся принять священнический сан.
Да, вот. Не только исповедовал веру, но и, конечно, это был такой настоящий подвиг. А после закрытия той церкви, в которой он служил, храме в селе Волынском, в 1934 году он служил в Покровской церкви в Филях. Известно, что он открыто совершал требы, ходил по домам с молебнами, служил панихиды, за что в 1937 году был арестован и скончался в лагере в Архангельской области. А справа изображена преподобная мученица Александра в миру Мария Афанасьевна Червякова, которая в начале 20-х годов приняла иноческий постриг, а последние годы своей жизни она жила в Москве в Филях, недалеко от храма. В Филях, где жила схемонахиня, ей были указаны четыре чудотворных источника, из которых она брала воду сама и советовала брать верующим. Но, к сожалению, конечно, мы уже не можем сказать, какие это именно источники. Схемонахиня Александра была расстреляна на Бутовском полигоне в 1937 году и погребена в безызвестной общей могиле. То есть она относится к бутовским именно новомученикам.
Вот и новые покровители этого храма. Священномученик Алексей и преподобная мученица Александра.
Сложно даже себе представить, как люди в 30-е годы решались на это. И когда узнаешь о судьбах новомучеников, конечно, укрепляешься в вере. И те скорби, которые посылает нам жизнь в современном времени, кажутся, конечно, совершенно незначительными.
Мы сейчас вышли в южный лепесток, в южную экседру Нижнего храма, и я вижу здесь тоже необычные образы Божьей Матери. Мы уже говорили, что в 18-19 веке прототипами этих образов служили некоторые западные образцы. Но вот, как вы и говорили, здесь вот Матерь Божья, она с покровом, а здесь вот нет. Вообще какая-то интересная иконография.
Подобное изображение получило в русской традиции название «Богоматерь трех радостей». Это западноевропейская традиция, изображающая Богородицу, Мадонну с младенцем Иисусом Христом и уже чуть более старшим по возрасту Иоанном Предтечи, которые так играют между собой. А справа образ Богоматери с младенцем на руках, в русской традиции получивший в более позднее время наименование «Козельщанское». Хотя это уже связано с более поздним временем. Но в таких случаях, говорит, Богородица типа «Козельщанской». Это, конечно, уникальные иконы, духовные картины своего времени.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, вот и настало время нам покинуть удивительный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, жемчужину русской архитектуры и поистине святыню России. И я благодарю Наталью Алексеевну, которая нас сопровождала в этом богомолье, которое немножечко похоже и на экскурсию, но в то же время ведь это святыня. Так же, как вот мы с вами ходили в Успенский собор Кремля, в Архангельский собор Кремля. Итак, поблагодарим Наталью Алексеевну Мерзлютину, кандидата искусствоведения, заместителя заведующей отделом музея имени Андрея Рублева, музея русской художественной культуры XVII века, хранителя убранства церкви Покрова в Филях. Спаси вас, Господи, Наталья Алексеевна.
Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Всех приглашаю в наш замечательный храм. Приходите и в храм, и в музей в летнее время, тогда вы застанете и музей, и храм, или в зимнее время просто помолиться. Никто не останется равнодушным, увидев этот чудесный храм-памятник, жемчужину архитектуры нарышкинского стиля, и можно будет и помолиться, и вспомнить добрым словом и царя Петра, и его дядю Льва Кирилловича Нарышкина, и всех правителей и устроителей этого храма.
И всех тех героев-батюшек, которые в свое время и в 12 году отстояли эту святыню, и в годы большевистских гонений. Всего доброго, до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Честнейших херувим.
душой без сравнения Серафим, без линия Бога слова.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельтапэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!